Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Таиланде армия во вторник 20 мая после многих месяцев антиправительственных выступлений и уличных беспорядков объявила о введении на неопределенное время военного положения. С ноября прошлого года, когда начались протесты, жертвами насилия в стране стали около 30 человек. Руководство Генерального штаба армии Таиланда выступило перед населением на принадлежащем военным 5-м национальном телеканале. Их лидер, командующий сухопутными войсками генерал Прают Чан Оча, отверг предположение о военном перевороте и заявил, что армия лишь взяла на себя обеспечение национальной безопасности и заботу о благополучии населения.
Для поддержания законности и порядка и скорейшего умиротворения всех политических групп и сторон, я был вынужден прибегнуть к исполнению параграфов 2 и 4 закона о военном положении номер 2457 и объявляю о введении военного положения на всей территории королевства. Я призываю всех участников политического процесса приостановить любые агрессивные действия с целью поиска скорейшего выхода из сложившегося в стране кризиса.
Генерал Чан Ача призвал тайцев продолжать вести обычную жизнь и не поддаваться панике. При этом военные ввели на улицах всех городов комендантский час, взяли под контроль все телеканалы и радиостанции и полностью запретили любые уличные акции и шествия. Отменить военное положение может теперь лишь лично король Таиланда Рама IX, чья фигура является сакральной для всех тайцев без исключения и который традиционно остается вне политики. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты против правления премьер-министра Йинглак Чинаваты и ее правительства, в уличных столкновениях погибли около 30 человек и были ранены около 600. В Бангкоке несколько раз вводился режим чрезвычайного положения, однако стабилизировать ситуацию это не помогло. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжалась до сих пор. Накануне, 19 мая, Тхаксубан вновь призвал своих сторонников, так называемых «желторубашечников», к массовому выходу на улицы и к проведению забастовок. В ответ сторонники клана Чинават, краснорубашечники, также начали мобилизовать свои силы. Сейчас военные приказали участникам всех акций протеста оставаться на местах, и лидеры обоих враждующих лагерей уже заявили, что выполнят требования. После того, как 2 недели назад Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Йинглак Чинават, признав ее виновной в злоупотреблении служебным положением, страной управляет временный кабинет. В связи с введением военного положения в командовании вооруженными силами, а также в Министерстве юстиции, отмечают, что правительство Таиланда продолжает работу. Но ключевые министерские посты все еще остаются в руках сторонников живущего в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах экс-премьера Таксина Чинавата, брата Йинглак Чинават, которую оппозиция называет марионеткой в руках крайне влиятельного родственника. На родине Таксин Чинават опасается уголовного преследования по обвинению в коррупции. В 2006 году он был свергнут в результате бескровного военного переворота тайскими генералами, обвинившими экс-премьера в насаждении взяточничества и кумовства во властных структурах и в подрыве престижа короля. Однако Таксин все равно пользуется огромной популярностью во многих районах королевства Таиланд, особенно в сельской глубинке, где его считают народным лидером. Вообще в Таиланде сторонников семьи Чинават много больше, чем ее противников, но последние занимают значимое положение в обществе. Это образованная городская интеллигенция, государственные чиновники, многие бизнесмены и представители среднего класса и командование армии, традиционно, однако, старающиеся играть роль беспристрастного арбитра во всех политических конфликтах. Эксперты называют нынешние действия таиландских генералов неизбежными и давно ожидавшимися. Видимо, по этой причине за последние почти 80 лет военные перевороты в королевстве происходили 18 раз, хотя они ни разу не поколебали фундаментальных устоев государства и престиж монархии. Итак, в эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Партия «Индийский национальный конгресс» и возглавляемая ею правящая коалиция «Объединенный прогрессивный альянс» на днях потерпели поражение на всеобщих выборах в Индии, итогом которых стала безоговорочная победа националистической индийской народной партии Бхаратия Джаната партии, BJP. Ее лидер Нарендра Моди займет пост премьер-министра вместо уходящего в отставку Манмохана Сингха. Впервые с 1984 года в Индии одна партия полностью сформирует парламентское большинство и, соответственно, новое правительство страны. Лидеры Индийского национального конгресса Соня Ганди и ее сын Рахул заявили, что несут личную ответственность за поражение. С момента обретения Индии независимости в середине прошлого века их партия лишь 13 лет до настоящего времени не была правящей. У микрофона мой коллега и соавтор этой программы Андрей Шароградский.
Комментируя итоги голосования, представитель Индийского национального конгресса Раджив Шукла объявил, что его партия признает поражение и готова перейти в оппозицию. Представитель партии Бхаратия Джаната партии Рави Шанкар Прасад, в свою очередь, заявил. Люди устали от непрофессионализма Объединенного прогрессивного альянса, возглавляемого Индийским национальным конгрессом, который сделал Индию слабой, горестной, измученной. Я с уважением отношусь к зрелости сознания страдающего индийского народа, который сделал такой выбор. Сейчас результаты экзит-пулов и предварительные итоги голосования показывают, что будет сформировано и начнет работу стабильное правительство во главе с Нарендрой Моди. Бхаратия Джаната партии характеризуется как политическая сила индусского национализма с правоконсервативной идеологией, а ее руководитель Нарендра Моди – харизматичный лидер, пользующийся большой популярностью в штате, который он сейчас возглавляет. Нынешний премьер Манмохан Сингх, которому 81 год, еще до выборов объявил, что покидает пост главы кабинета министров. Впервые за последние несколько десятилетий одна партия получила возможность полностью сформировать правительство, не вступая в коалицию с другими партиями. Глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян отмечает, что победа БДП одержана в первую очередь за счет эффективной критики провалов в политике Индийского национального конгресса.
Большинство индийских избирателей голосовали не столько за БДП, сколько против конгресса. Понимаете, это, как говорится, такое отрицательное голосование. Причем, по-моему, БДП довольно удачно, в частности, Моди, который без конца выступал и ездил и так далее, они уделяли особое внимание не столько тому, чего они хотят добиваться, сколько критике Конгресса. Действительно, основание для этой критики было. Это и коррупция, это и недостаточное проведение там экономической и социальной политики. Они даже вообще обычно все-таки внешнеполитические проблемы, ну, в общем, не были предметом острой борьбы перед выборами. Но тут вот слышала сама, как Моди выступал и говорил о том, что Конгресс недостаточно противостоит угрозе со стороны Китая и Пакистана. Но я, честно говоря, вижу такую перспективу. Понимаете, когда идет предвыборная кампания, то многие политические партии заявляют о своих, ну, как бы крайних точках зрения. Далеко не все предположения, угрозы и так далее исполняются тогда, когда партия реально становится главной в стране. Я помню выборы 1977 года, когда накануне этих выборов предшественники Бхаратия Джаната партии, это Джаната партия называлась тогда, во главе с Морарджи Десаи и Ваджпаи, тогда обещали довольно резкие перемены во внешней политике, в частности, что прекращение политики Крена в пользу политики равноудаленности, ну, вплоть до того, что тогда, например, было заявлено о том, что они, не исключено, что пойдут на денонсацию Советско-Индийского договора. Но когда они пришли к власти, тут, видимо, уже более трезвые оценки стали играть роль, и, конечно, ни о какой денонсации не было, и Советским Союзом тогда начали с самого начала развиваться достаточно тесные отношения.
Татьяна Шаумян особенно подчеркивает тот факт, что к власти, в отличие от секуляристского национального конгресса, пришла партия, в политике которой большую роль играет религия. Однако, как считает профессор Шаумян, воинствующая националистическая и религиозная риторика, звучавшая в ходе предвыборной кампании БДП, скорее всего, заменится более сдержанными и сбалансированными практическими действиями.
Когда Конгресс с 1885 года объявил себя секуляристской партией, и когда он в течение многих лет был доминантной партией в индийской политической системе, то действительно это секуляристская партия. А БДП – это партия индуистская. хотим мы этого или нет, но это, в общем, если можно так выразиться, вполне националистическая индуистская партия, крупная партия. Конечно, они стремятся играть на религиозных чувствах людей. Но, насколько я понимаю, в этот раз они достаточно успешно это делали, судя по результатам выборов. Моди, который большой вождь БДЖП, который вообще-то главный министр штата Гуджарат, он обвинялся в том, что как руководитель штата он не предпринял мер должных во время индуско-мусульманских столкновений 2002 года в штате. Там, по разным данным, погибло чуть ли не около 2000 человек вот в этих именно противоречиях на религиозной основе. И, между прочим, вот когда мы до сих пор еще говорим о том, что Соединенные Штаты, видимо, не давали визу. Я не знаю, как будет сейчас. Все-таки премьер-министр дружественной им страны, но ему не давали они визу именно из-за бездействия, как они считали, правительства Моди во время вот этого конфликта на религиозной основе. Но я думаю, что все-таки свои уроки извлекают обычно. Даже вот в период предвыборной кампании, последняя, по крайней мере, вот я, например, видела фотографии его с какими-то мусульманскими деятелями. То есть он, так сказать, пытается показать, что это партия, которая не будет дискриминировать другие, так сказать, религиозные группы. Если Моди и, так сказать, его окружение, и советчики там, и так далее, если все-таки это все будет учитывать опыт многолетней истории Индии, периода независимости, понимаете, так же тоже нельзя бросаться из одной крайности в другую. Я думаю, что, может, они учтут и опыт предыдущих десятилетий, и будут пытаться все-таки искать консенсус между различными политическими силами.
Татьяна Шаумян не предвидит каких-либо серьезных изменений в политике официального Дели в отношении России.
Что касается вообще отношений, перспективы с Россией, то тот же Моди неоднократно говорил о том, что они будут развивать и будут пытаться поднять товарооборот российско-индийский, так сказать, всячески развивать дальше наши отношения. И когда начинается период реал-политик, то многие предвыборные заявления, там, крайние и так далее, они куда-то уходят. И все равно, ну, есть уже установившиеся какие-то системы приоритетов внешнеполитических Индии. Я не думаю, чтобы Моди стал их кардинально менять. Не думаю. Вооруженные силы Индии основаны в основном на поставках из России. Это же никуда не уйдет.
Говорила глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян. Всеобщие выборы в Индии проводились в 9 этапов с 7 апреля по 12 мая. Официальная явка составила 66%. Это означает, что в голосовании приняли участие более полумиллиарда избирателей. Срок полномочий депутатов нынешнего созыва истекает 1 июня. Таким образом, новый состав индийского парламента должен быть сформирован до 31 мая.
О неожиданных результатах всеобщих выборов в Индии рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. И в продолжение темы. Абсолютное большинство в парламенте позволит новому премьеру Нарендре Моди проводить активную внешнюю политику, к чему он и стремится. Какое место в ней займут отношения Индии с Соединенными Штатами? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе визита в Дели в 2010 году Барак Обама объявил двусторонние отношения самой многонаселенной демократии и самой старой из действующих демократий краеугольным стратегическим партнерством 21 века. Президентская декларация не получила подкрепления на практике. Внешнеполитическую повестку Обамы заполнили более насущные проблемы. Да и связи с Индией в области торговли, приоритетные для Белого дома, продвигались далеко не гладко. Если сейчас у сторон шанс произвести перезагрузку и вдохнуть новую жизнь в заявленное партнерство? На наш вопрос отвечает аналитик фонда наследия Лиза Кертис. Уходящий премьер Манмохан Сингх последние годы только тем и занимался, что улаживал коррупционные скандалы, а потому утратил интерес к отношениям с Вашингтоном. В результате в них установился полный штиль. С приходом к власти Бхарати Джанаты паруса, похоже, снова наполнятся ветром. Дует он со стороны бизнеса. Партия-победительница, во-первых, представляет интересы класса отечественных предпринимателей, а во-вторых, Нарендра Моди прекрасно видит, какую защищенность в Конгрессе и в Белом доме дает Китаю торговля США и инвестиции в американскую экономику, обширные связи Пекина в американском деловом мире. Как политик он намерен энергично отстаивать интересы Индии на мировой арене, и чтобы конкурировать в военной области с КНР, которая угрожает этим интересам на суше и на море, и которой в территориальных спорах чужды всякие дипломатические приличия, ему нужна растущая экономика, основанная на экспорте, с одной стороны, и привлечение в страну американского капитала, с другой. Какие перспективы двустороннего сотрудничества вы видите в военно-политической области? Позиции Дели и Вашингтона во многом совпадают в том, что касается противодействия гегемонизму Китая в Азии, обеспечения свободы судоходства, борьбы с терроризмом. У Дели и Вашингтона, как, впрочем, и у России, существует общий взгляд и на афганскую ситуацию. Никто из них не желает возвращения к власти Талибана и последующей радикализации Афганистана, которая может еще больше дестабилизировать пакистанский Кашмир, а оттуда перекинуться на Кашмир индийский. Если уж мы заговорили о Пакистане, то у Моди, в отличие от его предшественника Синха, нулевая терпимость к исламскому терроризму. Я уверена, что будь Моди главой правительства в 2008 году, когда в Бомбее был осуществлен массивный теракт, если не по наущению, то, по крайней мере, с ведома Исламабада, то его реакция была бы куда более жесткой, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Нулевая терпимость к терроризму не значит, что Индия будет как-то провоцировать Пакистан, уверена аналитик Фонда наследия. Харатия Джаната во главу угла ставит экономику, а всякие силовые акции или угрозы таковых безнадежно портят деловой климат. Тем не менее, Дели крайне встревожен перспективой того, что к концу года все американские войска покинут Афганистан, и что это приведет к усилению поддержки талибов теми кругами в Исламабаде, которые пестовали их изначально, сказала Лиза Кертис, эксперт фонда наследия. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. Жители киргизских приграничных сел требуют от властей ускорить процесс демаркации границ с Таджикистаном после того, как в последнем конфликте на спорной территории между жителями двух стран пострадали 25 человек и было сожжено имущество местных предпринимателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Киргизия возбудила 14 уголовных дел, Таджикистан выплатит компенсации пострадавшим киргизам, и стороны работают над совместным расследованием инцидента. Таковы итоги конфликта между жителями приграничных сел двух стран, в котором суммарно принимало участие более 1500 человек. 9 пострадавших граждан Киргизии идут на поправку, некоторые уже выписываются, сообщает Минздрав. Хотя пограничная служба страны заявляет, что обстановка в очаге столкновения в селе Джакайорюк и близлежащих местностях Баткенской области на юге-западе страны нормализовалась, местные жители утверждают, что обстановка по-прежнему остается напряженной. В беседе с Радио Свобода один из участников конфликта, житель села Ахтатыр Уларбек Марданов, сказал, что стычки с жителями соседнего Таджикистана происходят практически каждую неделю, однако чиновники и СМИ реагируют только на крупные события.
Так как в таджикских селах людей намного больше, чем нас, таджикистанцы постепенно продвигаются вглубь нашей страны и отбирают наши земли, потому что им своих земель уже не хватает. Например, если в таджикских селах живут по 20-30 тысяч человек, то в наших селах всего 1000-2000 человек. С областного центра приезжают чиновники, и вместо того, чтобы вернуть эти земли обратно нам, они с ними заигрывают и фактически их продают. А мы потом обратно отбираем свои же земли себе. Если мы позволим отбирать наши территории, то у нас не будет воды. Баткенская область вся засохнет. Из-за этого мы и воюем. Если воды не будет, то у нас жизни здесь не будет, и мы будем вынуждены переехать. И собственной дороги у нас нет. Приходится ездить через селы Таджикистана. Они часто перекрывают дороги, и мы, получается, как отрезанные от мира.
Проблемы неописанных границ усложняются еще и наличием таджикского анклава Варух внутри Киргизии. С началом весны отношения между жителями двух стран обостряются из-за раздела поливной воды и пастбищ. Другой ключевой причиной конфликтов является вопрос использования дорог. Жители двух стран, чтобы добраться до другой точки внутри своей же области, иногда вынуждены проезжать через территорию соседнего государства, где нередки провокации и недопонимания между жителями двух стран. Каждый из жителей сел Киргизии и Таджикистана винит друг друга в препятствиях для нормального сосуществования. После последнего инцидента жители приграничных сел Киргизии устроили массовые митинги и потребовали отставки губернатора области Жениша Разакова, который, по их мнению, равнодушен к проблемам границ, и попросили президента Алмазбека Атамбаева решить вопросы с демаркацией на самом высшем уровне с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Однако требования киргизов остались невыполненными. Премьер-министр не стал увольнять губернатора, а президент решил и вовсе отмолчаться. Уларбек Марданов, участвовавший в столкновении с жителями соседнего Таджикистана и получивший легкие ранения, говорит, что они уже отчаялись просить власти решить проблему границ, и кроме как надеяться, им больше ничего не остается.
Таджикистан уже постепенно продвигается вглубь. И если не определить границу, то точно увидите, что уже завтра у Киргизии тут не окажется и клочка земли. Нужно что-то предпринять, обменяться землями или что-то другое сделать и очертить собственную территорию. Когда граница будет демаркирована, мы будем жить спокойно, ничего не бояться. А сейчас нам надоело так жить. Мы устали. Мы просто защищаем свои земли, отстаиваем свои ресурсы. А иначе зачем нам эти конфликты? Мы ругаемся за родную территорию. Чиновники все, что можно было отдать соседям, отдали. Все, что можно было продать, продали. Они не думают о нас. Им все равно, как мы тут живем.
Однако правительство утверждает, что оно активно работает над определением киргизско-таджикской границы. По данным спецпредставителя Кабинета министров по демаркации государственной границы Курбанбая Искандарова, всего окончательно очерчено 519 километров, 16 из которых было утверждено за последние 3 года.
Сейчас уже намечаем где-то еще километров 60. Сейчас у нас есть совпадение. Мы предлагаем, значит, по одним документам, они предлагают по одному, совпадение есть. А Таджикистан воздерживается. Почему? Говорит, мы должны, говорит, определить право основу, говорит, чтобы дальше идти. Поэтому мы сейчас упор делаем, значит, определить право основу. Для этой цели мы съездили, и они съездили, и мы съездили в Москву, российский архив. Мы привезли оттуда документы. Вот сейчас обрабатываются эти документы, значит, мы по этим документам продолжим работу.
Большинство границ Киргизии и Таджикистана окончательно очерчены в пустынных территориях. Спорные участки в основном касаются густонаселенных территорий. Вице-премьер-министр по силовому блоку Абдурахман Маматалиев, отвечая на вопрос «Радио Свобода» на пресс-конференции в Бишкеке, признал, что сейчас стороны оказались в тупике, так как каждая из них апеллирует выгодными ей картами. Таджикистан 1924-27 годами, а Киргизия картами 58-59 годов. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов считает, что инциденты на границах негативно сказываются на и так вяло текущих отношениях Бишкека и Душанбе.
Нынешняя ситуация очень благоприятна для, опять же, преступности, для тех, кто занимается контрабандными поставками и крышует эти контрабандные поставки в обеих странах. Дело в том, что если мы посмотрим таможенный кодекс, там прямо написано, таможенная граница совпадает с линией государственной границы. А на спорных участках линии государственной границы нет, так как это спорная территория. Соответственно, таможенной границы тоже нет. И, соответственно, можно всячески злоупотреблять, да, статусом анклава и так далее. Ведь именно одна из троп северного наркомаршрута, она лежит как раз в Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь.
Пограничные вопросы являются не единственными главными проблемами Киргизии, которая обременена высоким дефицитом бюджета и отсутствием новых денежных поступлений. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 24 мая начнется визит на Святую Землю в Израиле и палестинскую автономию главы Римско-католической церкви, Папы Римского Франциска. Незадолго до этого в израильском парламенте прошло заседание одной из комиссий, посвященное Папе Иоанну 23-му, который недавно был канонизирован католической церковью. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Предстоящий визит в Израиль Папы Франциска станет 4-м посещением его главой Римско-католической церкви за всю историю существования еврейского государства. До Франциска тут побывали Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Визит Папы, который состоится с 24 по 26 мая, расписан буквально по минутам. Во время поездки по Израилю Папу Франциска будут сопровождать раввин Авраам Скорка и исламский ученый Амар Абуд. Заявленная цель поездки – продвижение межконфессионального диалога. Именно поэтому, помимо встреч в старом городе Иерусалима с главами христианских общин и обращения к народу в храме гроба Господня, Папа Франциск также встретится с главным муфтием Иерусалима на Храмовой горе, посетит Стену Плача и Большую Иерусалимскую синагогу, где пообщается с главными раввинами Израиля. Кроме этого, в программе папского визита – посещение военного кладбища на горе Герцля и мемориального комплекса Яд-Вашем. Папа Римский встретится с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. В ожидании папского визита в Израиль пресса обсуждала заявление, сделанное раввином Серхио Бергманом, близким другом папы Франциска. Бергман сказал, что, по его мнению, глава Римско-католической церкви намерен использовать свой визит в пользу палестинского народа. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин, Израилю ничего не известно о подобных планах Ватикана.
Нет, визит папы на самом деле, я не думаю, что как-то связан с израильско-палестинской ситуацией. Мы в этом смысле ожидали бы Ватикана взвешенной позиции. Надеюсь, что он ее проявит, продемонстрировать тот интерес, который есть у огромного католического населения в мире. Ведь папа представляет не только Ватикан, представляет, в общем-то, очень большую общину мировую. И показать этой общине в рамках визита настоящий Израиль и ту реальную жизнь, которая есть. Часто нам как бы пытаются демонизировать Израиль в мире. При этом, если мы говорим, например, о христианском населении, Израиль – это единственное государство на Востоке, где христианское население чувствует себя свободно и количество христиан увеличивается. А в этих странах оно резко уменьшается, будет непрекращающийся день. И это то, что является главной целью этого визита. То есть некоторое дополнительное позитив, направленный на Израиль со стороны Ватикана, папы, который, в общем, позитивно относится к еврейскому народу и к Израилю.
В преддверии визита папы Франциска в середине мая в честь другого человека, который сделал очень много для налаживания связи между евреями и католической общиной, было проведено заседание одной из комиссий израильского Кнессета. Речь идет о канонизированном 27 апреля 2014 года папе Иоанне XXIII, самыми известными достижениями которого являются созыв Второго Ватиканского собора, реорганизовавшего католицизм и обновившего связи между католической церковью и современным миром, и спасение евреев во время Второй мировой войны. За свою роль в спасении евреев папа Иоанн XXIII был номинирован на звание праведника народов мира. Как подчеркивает депутат парламента Израиля Константин Развозов, именно воздание почестей папе Иоанну XXIII и было причиной заседания парламентской комиссии по Илье и абсорбции.
Мы решили провести заседание комиссии и чествовать Иоанна XXIII, так как, во-первых, он сделал именно тот мост, который всегда нужен между христианством и иудаизмом. Это раз. Два, он спас очень много евреев. И мы помним и благодарим тех людей, которые спасали евреев. Мы должны чествовать и давать примеры, что евреи помнят и благодарят, так как он наладил отношения. Мы всегда будем помнить то, что он сделал для евреев.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин уточнил, тот факт, что заседание прошло вскоре после канонизации папы Иоанна XXIII, является случайным совпадением, и заседание никак не обсуждало причисление этого папы к лику католических святых.
Ну, в общем-то, заседание соответствующее, которое было в парламенте, не было никак связано с канонизацией папы, естественно, не могла быть связана. Была связана с той ролью, которую он сыграл в изменении отношений церкви и еврейского народа. Важный вопрос для большой части еврейской диаспоры в мире, который живет в католических странах, и мне, естественно, было обсудить подобную тему.
Как сообщает израильская пресса, не исключено, что в ходе папского визита будет подписано соглашение, подразумевающее расширение возможностей для христиан молиться в гробнице Давида на горе Сион. В данный момент в этой еврейской святыне христиане могут молиться лишь один раз в году. Согласно христианскому канону, на втором этаже гробницы в Сионской горнице происходила тайная вечеря, а также ряд других событий, описанных в Новом Завете. Активисты нескольких еврейских организаций при этом трактуют это соглашение как полную передачу гробницы в руки Ватикана. В знак протеста было организовано несколько демонстраций. Ранее заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин опровергал подобные слухи, но при этом отказался раскрыть условия соглашения, ссылаясь на просьбу Ватикана хранить договор в тайне до момента его подписания. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.